У нас женился наш первый внук, который женился. Он наш не самый старший внук, но это первый в нашей семье, который женился. Это как будто началась еще новая эпоха в нашей жизни с Цви, уже свадьбы внуков. И такое веселье там было, такая чистая радость, это ощущение счастья за этих молодых. И хотя ему 22 года, но он выглядит гораздо моложе. И они как двое таких чистых детей, которые строят сейчас новый дом. И это действительно мы новый мир построим. Безрат Ашем, чтобы много было счастья у них в жизни. И чтобы весь этот тяжелый период, в котором мы сейчас живем, чтобы это все осталось позади. И Безрат Ашем, чтобы действительно Творец смилостивился над нашим миром и привел поскорее избавление. И сейчас, конечно, такой удивительный период, вот кончились осенние праздники. И это особенный период для каждого человека. И вот этот маршрут, который мы с вами проделали от месяца Илюль, от месяца раскаяния, когда мы чувствуем близость Творца, написано, что Творец как царь, который выходит из своего дворца и выходит в поле и встречает нас, и мы близки к нему, и мы можем действительно сделать тшуву в это время, раскаяться и приблизиться к Творцу. И потом Рош ха-Шана и этот суд, и эти удивительные молитвы. Я помню, когда ты открываешь Махзор, и ты начинаешь читать, и все это как бы твоя жизнь, и ты понимаешь, и все, что происходит сейчас, и когда ты читаешь, и каждая страна получает приговор, кому на мир, и кому на войну, кому на истребление, и кому на жизнь, и жизнь каждого человека, кому спокойствие, а кому страдание, кому наслаждение, а кому испытание, и ты вдруг это чувствуешь настолько лично, настолько это трогает, вот особенно сейчас, в наше время, это все становится как будто какой-то страшной реальностью, и жизнь, и смерть, и будущий мир, и все это стоит перед тобой. Удивительные молитвы, и с другой стороны, конечно, ощущение близости к Творцу, и все знаки, которые мы делали за столом, и ощущение праздника и радости, потому что все мы надеемся на милосердие Творца и на хороший приговор. И дни раскаяния, когда мы молимся, еще знаем, что можно что-то исправить. И интересно рассказал один аврех, который работает в Ешиве для молодых мальчиков, которые только начинают учиться. И он говорит, что очень трудно заставить их говорить эти особенные вставки на 10 дней раскаяния. И он придумал, сказал, что каждый, кто забывает говорить одну вставку, должен положить в купат цдака, должен положить 10 огород. И он говорит, вы знаете, это было потрясающе. Казалось бы, что такое 10 огород? Когда мы говорим эти вставки в молитве 18 благословений на 10 дней раскаяния, о чем мы просим? Дай нам жизнь, вспомни нас на жизнь. Как бы такие важные, такие критические вещи. И вдруг это 10 огород, какое это имеет отношение вообще? Как бы, и вдруг он говорит, вдруг это все перевернуло. Эти мальчишки стали следить за собой, и они меньше гораздо стали забывать. Вот удивительно, насколько мы сами себя не понимаем, насколько мы живем в этом материальном мире, и насколько эта материальная реальность, она полностью нами управляет. И вот после 10 дней раскаяния мы идем в Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день очищения. И тоже удивительные молитвы, и вдруг ты оказываешься в храме, и служба священника, и ты все это переживаешь, и это просто какое-то удивительное ощущение, что ты там, что ты в том времени. И когда ты выходишь, то ты полностью уже, как будто бы вот эти последние слова в будущем году в Иерусалиме, в отстроенном Иерусалиме, они с тобой, и ты знаешь, что это как бы это действительно будет, и это так. И после этого Творец говорит нам, теперь вот с этим ощущением вы должны войти в Сукку. И что такое Сукка? Сукка – это временный дом. И в Сукке мы ближе к звездам, и мы смотрим, и видим через... Нету потолка, и мы видим звезды, и мы ближе к Творцу. И это время нашей радости. И говорится, что была такая радость в Иерусалиме в это время, во время Суккота, что тот, кто не видел радость возлияния воды на жертвенник, он никогда не знал, что такое настоящая радость. И сейчас тоже это очень радостное время, время гостей, когда люди приходят и друг другу, и общаются, и наслаждаются Суккой, и трапезой, и музыка, и дети, и внуки, и все это настолько замечательно. И потом последний день Ошана Раба, и я слушала урок Рав Моше Шапира, и он говорит, что на самом деле из всех четырех растений, как бы человек, если он сам будет честно говорить, кто он из всех, то он на самом деле арава. Что такое арава? Арава – это ива. Ива нет у нее ни мудрости, как у Итрога, нет у нее и добрых дел. Нету ничего особенного, что у нее есть. У нее только есть род, и это ошанут. Мы просим, мы молим Творца, как бы просим Его о милости, потому что мы говорим, мы бедные, мы нищие, нет у нас ничего, и мы просим у Тебя, будь милостив к нам. И действительно, вот это вот Ошана Раба, потому что это... мы можем только просить. И на самом деле, как бы заметила я в это время, что все праздники, и в новомесяче, и в праздники мы произносим вставку «Я лев и я во». Что это такое? Эти же самые слова мы произносим в Алеле и в Кадиши. И что это означает? И вот я читала урок Рав Деслера, и он пишет, что это «я лево его», и вот это вот перечисление качеств Творца, это как ступени, которыми мы поднимаемся и приближаемся к Творцу, и немножко, чуть-чуть хотя бы разобрать вот это вот, эти ступени приближения. И первая, конечно, ступень – это благодарность. И благодарность – это необходимое условие. Если человек начинает свой день с благодарности, говорит «Муде Ани», и свою молитву с благодарности, первое, что «Я благодарю тебя за то, что ты мне даешь, за ту жизнь, которую ты мне дал», то у него и молитва идет по-другому, и он молится. И мы знаем, что такое благодарность. На самом деле, благодарность на иврите – это акарататов. Акарататов – это черта, которую человеку очень-очень трудно на самом деле действительно принять. Потому что что такое акарататов? Это человек должен понять, что кто-то действительно сделал ему добро, и он каким-то образом зависит от кого-то другого. Это очень трудно человеку принять. И мы должны действительно над этим работать. Так человек создан, что даже самый маленький ребенок, которому мы даем конфету, что он делает? Он тут же, вместо того, чтобы сказать спасибо, он тут же пытается убежать. А когда ему говорят «скажи спасибо», он как бы хватает конфету и тут же пытается спрятаться. И на самом деле, как бы нас и взрослый человек то же самое бы сделал, если бы он мог бы так быстро бегать, как ребенок. Это очень тяжелое чувство, что ты кому-то чем-то обязан. И в слове «акарататов», конечно, присутствует тоже Слово акара – это признание. Признание того, что действительно мы, что Творец управляет нашим миром, и признание Его власти. И вот это вот, это благодарность на иврите, вот акара тато, оно имеет действительно несколько другое значение, чем в русском языке. И мы думаем, что благодарность как бы очень просто на самом деле, что кто-то мне сделал что-то хорошее, а я ему в ответ, там, допустим, на Пурим посылаю какой-то очень богатый и красивый подарок, и как будто мы уже квиты, уже все в порядке. На самом деле это не так. То, что ты благодаришь человека за то, что он тебе сделал, это не означает, что ты как бы это стираешь. Ты все равно должен быть ему благодарен. И вот это чувство благодарности, оно настолько важно для еврея, потому что мы знаем, что даже как бы само слово «евуди» – это от слова тот же самый корень «годая», как «туда», то, что мы благодарим. И вот эта благодарность – это первое как бы условие вообще нашей веры. И написано, что мы называемся «евудим». Почему? Потому что Лея, когда она родила четвертого сына, написано, и возблагодарила Лея Творца. Почему? Потому что она знала, что есть четыре праматери, и каждому положено, как бы по справедливости, три сына. То, что рождается четвертый сын, это что-то особенное. И возблагодарила она. И вот это вот слово «туда», благодарность, это как бы необходимое условие для еврея. И даже до такой степени, что как бы единственные народы, которые не могут войти в народ Израиля, люди, у которых как бы нету в генетическом коде этой благодарности, это Моав и Амон, которые напали на евреев при выходе из Египта, и они не хотели вспомнить то, что сделал Авраам для Лота, как он спасал его из плена. И вот это вот отсутствие чувства благодарности, это просто как бы не дает им возможности. То есть это удивительно, мы можем сказать, что египтяне, которые нас преследовали, которые нас мучили, и в течение многих поколений мы страдали от них, они, египтяне, они могут через какое-то поколение, они могут войти в народ Израиля. Немцы, которые истребляли нас, они могут войти в Израиль. А именно вот что является условием, это то, что должно быть чувство благодарности. И то, чего нету у Амалека, нету у нету у этих народов, и это они не могут войти в народ Израиля. Вот это вот чувство благодарности, это первое, которое мы говорим в Айалиаву. Второе – это браха. Что такое браха? Браха – это благословение. Творец благословляет нас, и мы благословляем его. Что значит «мы благословляем его»? Мы просим то, чтобы было, на самом деле, браха – это рибуй, это как бы увеличение влияния. Мы просим о том, что как бы мы все существуем из-за того, что у Творца есть желание, чтобы мы существовали, чтобы наш мир существовал. И поэтому мы говорим, если мы что-то просим, мы говорим, «Ие рацон мелифанеха», пусть возникнет желание, возникнут у тебя желания. То есть наша браха, что она делает, она как бы... Мы просим, чтобы появилось желание у Творца, чтобы это стало, что-то стало возможным. И вот это поэтому это мы просим его поддерживать и осуществлять наш мир, чтобы было у него это желание, как бы мы благословляем его на это. И третье – это восхваление. Ишабху, иштабхут – это улучшение. Это доведение до совершенства и до превосходности. То есть мы восхваляем Творца, и мы все время возвышаемся. То есть сначала мы благодарим, а потом мы восхваляем, и потом мы благословляем, мы восхваляем, и потом прославляем, говорят мы, ифэру, что это значит, это пэр, то есть это добавление славы, это как бы мы говорим, что полное великолепие Творца. И пятое, это превознесение, иромиму, лярим, это когда мы что-то превозносим, это мы поднимаем, лярим, это поднятие. То есть мы поднимаем, и мы поднимаем себя, и мы поднимаем себя до уровня понимания того, что мы говорим, что на самом деле, если человек делает чуву из любви к Творцу, то его прегрешение становится, превращается в заслуги и превращается в заповеди. То есть мы пытаемся подняться до такого уровня, вот, и чтобы мы могли действительно, чтобы ощутить эту чуву, и чтобы наш Творец принял наше раскаяние и перевернул наши жизни. И шестое – это чтить. Это чтить, это прославление. И написано на иврите «я арицу», то есть «марицим». Что такое «марицим»? Это поклонники. Это мы говорим как будто Творцу «ты самый мудрый», «ты самый милосердный», «ты самый добрый». То есть это мы становимся как бы «марицим» Шелякадош Баруху, то есть мы его полностью возносим. И «ягдишу» – это возглашать святость Творца. Это «душа ташем». Это то, что человек делает только из любви к Творцу. И вот такой, я слышала рассказ очень интересный про кантора, который возвращался. Он был кантором на Рош-Ха-Шана, кантором в Америке. И он возвращается домой в Израиль. И по дороге у него билет через Франкфурт. И отменяется рейс. Он понимает, что он не сможет провести Йом-Кипур в Израиле. И он тогда приходит в синагогу во Франкфурте. Он известный кантор. Его с удовольствием приглашают провести молитву в большой синагоге во Франкфурте. И он приходит на Йом-Кипур. И он действительно великолепный кантор, и он проводит замечательную молитву. И Коль Нидре, он производит на всех такое впечатление огромное, его голос, его мелодия, которую он произносит эту молитву, это просто незабываемо. И все прошло хорошо, он провел молитву Йом-Кипура, и на следующий день он на такси уже отправляется в аэропорт, чтобы возвращаться домой, в Израиль. И вдруг он вспоминает по дороге, что он забыл в синагоге китул, молитвенную, накид, молитвенную одежду, в которой он молится. И ему жалко. И он просит водителя заехать в эту синагогу и забрать свой китул. И он приближается к этой синагоге. И входит туда, и находит свой китул, и выходит. И вдруг он видит бедного еврея в кепочке, несчастного такого человека, который приближается к синагоге и с недоумением смотрит и на него. И он говорит: почему так тихо? Почему? А когда же будет Коль Нидрей? И этот кантор смотрит на него пораженно, говорит: вы ошиблись, Йом-Кипур был вчера. И этот человек начинает плакать и говорит: ой, что же я наделал, как же я мог забыть, как я мог перепутать. Ой, это кончилась вообще моя связь с еврейством. Мой отец, он прошел лагеря, он ничего не мог исполнять. Единственное, что он мне оставил, он сказал: пока ты будешь ходить в синагогу на Йом-Кипур и слушать Коль Нидрей, ты остаешься евреем. И помни об этом, и никогда этого не забывай. Все, я нарушил то, что мне сказал отец, и теперь я себя не могу считать евреем. И этот кантор смотрит на него, и ему безумно жалко его. И вдруг он решается. Он говорит шоферу: езжай, и я отменяю билет, я остаюсь здесь, И он говорит этому еврею: идем со мной, расскажи мне, почему ты здесь? Он говорит: да, я эмигрировал несколько лет назад. Я не очень знаю, как бы здешние порядки, но я всегда приходил в синагогу на Йом-Кипур. И он одевает на себя кантор, эту калитку, эту накидку, и он говорит: сейчас ты услышишь то, что ты должен услышать. И он произносит всю молитву Коль Нидрей для этого несчастного еврея. И он молится, и еврей плачет, и он, у него просветляется его лицо. И он уезжает на следующий день, он уезжает из Франкфурта, кантор. И когда он летит в самолете, то он вдруг делает как бы хешбон нефеш. Он делает и думает о том, что произошло. И он говорит, что на самом деле вот этот Коль Нидрей, эту молитву, которую он на следующий день после Йом-Кипура он произносил, это была настоящая молитва. И он делал это действительно только ради Творца. Только ради Творца и ради этого несчастного человека, которого он хотел вернуть, вернуть к вере, вернуть в свой народ. И он вдруг понял, что это действительно, и вот так вот мы понимаем, что в какой-то момент вот это то, что ты делаешь лишма, только и ради прославления имени Творца. Потому что он вспомнил прошлый день, и он вспомнил, как он молился перед переполненным залом, и вдруг он вспомнил, как он выискивал людей, и он видел среди людей богатых жителей Франкфурта. И он думал, пригласят ли они его на следующий день, на следующий год на эту молитву. То есть у него были какие-то корыстные цели. А сейчас, в этот день, у него не было ничего, только был он и Творец. И это вот действительно, вот дойти до такой степени, вот как вот до такой ступени, это вот ступень приближения к Творцу. И следующая ступень после этого, это малхут. На самом деле, когда человек уже поднимается до такой степени, до прославления имени Творца, когда только он и Творец, тогда уже наступает малхут, наступает царство. Это царствование, когда существует только воля Творца, и все. И это будет, конечно, после того, как придет Машиах. И все эти ступени, вот я подумала, действительно, мне было интересно очень прочесть этот урок, потому что это как будто бы вот ступени, которые мы говорим каждый Рош Ходеш, и каждый праздник мы говорим, и в Суккот, и в Хануку мы говорим Яале Ваяво. И всегда вот я не очень понимала раньше, что вот это именно действительно ступени нашего приближения к Творцу. И последний праздник, который был у нас, это Симхат Тура. И это Ацерет, мы говорим, что это праздник, последний день Суккота, когда Творец говорит, вот все ушли, уходят все гости, и мы остаемся наедине, еврейский народ, не уходите от меня, побудьте еще со мной день. И это Ацерет, и в Израиле это и Симхат Тура вместе. Я помню, как каждый год, когда я смотрю на танцующих своих внуков и детей, я думаю, я так благодарна Творцу, что он дал мне эту возможность как бы восстановить эту цепочку, восстановить как бы порванную цепочку, и вот что мои дети и внуки, они продолжают изучать Тору, и что они как бы в еврейском народе, и они танцуют со свитками. Это безумная радость и благодарность. И написано на самом деле, что как бы человек, благодарность, это когда человек чувствует, что то, что он вкладывает в другого, он получает от этого результаты. Поэтому как бы считается, что Шавуот – это праздник, когда проверяется наша благодарность, насколько мы благодарны. Это вот я дал вам Тору, и что вы делаете с ней? И вот тоже Симхат Тура, вот эта радость получения Торы, когда люди танцуют со свитками Торы. И вот это вот наше путешествие во времени. И пишет Рав Деслер, что на самом деле мы живем во времени, и время, оно не проходит через нас, а мы как бы проходим через время, и каждый раз мы проходим этот маршрут, и каждый праздник это остановка, которая влияет на нашу душу. И поэтому, и вот мы возвращаемся к первым недельным главам. После Симхат Тора начинается глава Берешит. И глава Берешит, как раз я перечитывала тоже комментарий Рав Деслера, и он очень интересно разбирает главу Берешит. Глава Берешит это вообще, конечно, это целый трактат, на самом деле это можно изучать всю жизнь. Но это только просто некоторые какие-то детали, которые меня поразили. Во-первых, он очень интересно пишет о времени. Он пишет, что такое время, понятие времени. Мы ощущаем время в зависимости от тех моментов новизны, которые происходят в нашей жизни. Чем больше новых впечатлений мы получаем в какой-то период времени, тем дольше длится это время. Мы все помним, какими длинными казались нам дни в детстве, когда мы были маленькими, когда все новое. Когда я помню, как я ждала посмотреть, как заходит солнце, и каждый раз это удивительное это явление, эти сумерки, когда вдруг становится прозрачным воздух, и какой-то совершенно другой свет наполняет мир. То есть это все по-другому, ощущение новизны. В детстве года тянется неизмеримо долго. И таким он останется в памяти, это потому что для ребенка все в новинку, и он каждую минуту своей жизни ощущает новизну происходящего. И о том, что наполняет нашу жизнь, это желание. От желаний и их исполнения зависит вся наша жизнь. Из этого состоит наша жизнь. И поэтому для человека, который живет по законам Торы, каждую минуту предоставляется свобода выбора, пхира. Каждую секунду он должен решить, как и до какой степени он в данном случае может осуществить свое желание. Для человека, жизнь которого подчинена духовным целям, диапазон точек свободы выбора очень широк. И поэтому в его жизни очень много моментов новизны и обновления, и поэтому его жизнь гораздо богаче, чем жизнь человека-материалиста. Это пишет Рав Деслер. Действительно, это так. Мы знаем, что люди, которые живут духовной жизнью, они гораздо богаче, и для них жизнь – это постоянное обновление и открытие, но открытие новое постижение. И поэтому мы говорим, что если мы как бы входим в этот мир, то мы как бы возвращаемся в это детское ощущение новизны. А иначе все стирается, и время бежит невозвратимо, и крутятся года, и проходит как бы все время одно и то же. И люди жалуются, мне говорила одна женщина, 24 часа – это слишком много для меня в сутках, я бы хотела немного меньше. То есть как бы уже ощущение скуки и тоски. И у человека, который живет Торой, этого совершенно нету. Это все время постоянное обновление. И то, что еще меня поразило, конечно, это его трактовка как бы дней творения. То, что он пишет. Написано в Торе, что 6 дней творил Творец небо и землю. Почему не написано за 6 дней? То есть что такое эти дни? Что это время? Это действительно минуты и часы? Или что это? Почему написано день? И объясняет Рамбан, что так же, как ребенку объясняют на самом деле мир, объясняют явление на том языке, который он может понять. И поэтому мы знаем, что такое время, мы знаем, что такое день, мы знаем, что такое утро и вечер, и когда начинается день, и когда кончается день. День – это то, что мы понимаем. Но на самом деле На глубинном уровне, пишет Рав Деслер, это не дни. Дни – это вовсе не определенные отрезки времени. Это 6 сферот. То есть как мы можем перевести слово «сфера» – это свечение или это путь, по которому Творец управляет миром. И только зная наше ограниченное понимание, Творец называет это днями. Это 6 глубинных откровений и раскрытий на самом деле, которые от нас скрыты, как объясняет Рамбан. И написано, почему написано в Торе 6 днями, то есть 6 дней он творил. Не написано за 6 дней, чтобы засвидетельствовать то, что само время было тоже сотворено, а не было всегда, как это понимают греки и все, кто отрицают акт творения. И кажется, что ответ в том, что 6 дней – это 6 сферот, а Шаббат – 7-я сфера, и Всевышний сотворил, то есть как бы вложил эти сферот в небо и землю. Сферот – это духовное раскрытие его света, его мощи и его величия. Это те строительные блоки, которыми пользовался Творец при создании Вселенной. В описании творения на самом деле имеются в виду 6 форм раскрытия божественного света, которым Творец для нашего удобства назвал днями. Ясно, однако, что 6 дней – это 6 сил, 6 проявлений божественного откровения, ради которых и были созданы небо и земля. То есть эти 6 как бы сферот – это 6 инструментов, которыми творил Творец небо и землю. Я не знаю, может быть, вы это знаете, для вас это не ново, но для меня это было, конечно, большим откровением. И поэтому, когда мы говорим про времени, и о том, что как бы цель времени, какова цель времени. Каждую минуту у человека есть выбор. Он может выбрать правильное, сделать правильный выбор, сделать неправильный выбор, сделать что-то хорошее, нарушить волю Творца. И из этого состоит наша жизнь. И на самом деле как бы для нас есть только настоящий момент. И Рав Деслер сравнивает это очень точно с тем, как мы рассматриваем карту. Если перед нами лежит карта, и мы положим на нее белый лист бумаги, то мы ничего не видим. Если мы сделаем небольшое отверстие в этом белом листе, то вдруг мы увидим один город или одну область. И для нас в данный момент это то, что мы видим, это то, что для нас существует. И так со временем. То есть мы живем сейчас в этом настоящем. Вот сейчас я даю урок, и сейчас это то, что для меня существует. Это потому что мы существуем в материальном мире, в мире материи и времени. И когда после смерти написано, когда человек, он выходит из этих рамок, то он увидит всю свою жизнь, все ее моменты одновременно, как единое целое. Это будет переплетение света и тьмы, отражение наших побед и поражений, верных решений и ошибок, которые мы совершили в течение всей жизни. И теперь мы можем понять, что время дано нам для того, чтобы мы могли понять, как нам жить, и помочь нам выбрать главные ценности. Мы можем построить себя, человека, который постоянно связан с Творцом, или же, не дай Бог, наоборот, совершенно отгородиться от этой духовности. Счастлив человек, который всегда помнит о тебе, для которого ты источник силы. Если бы мы могли только хорошо осознать, в каком мире мы живем, и найти здесь Творца мира, чтобы приблизиться к нему, это принесло бы нам большой успех в этом мире и в будущем мире. И действительно, вот эти первые недельные главы, и перед нами встают первые 3 как бы персонажа Танаха. На самом деле Танах – это книга, это книга как бы истории еврейского народа, это книга нашей жизни, и мы это то, через что мы учимся, как нам надо жить. И вот мы читаем об Адаме, сначала первый человек, Адам, который божественное творение, который был настолько высок, настолько находился на таком высоком духовном уровне, что ангелы путали его, могли перепутать и начать говорить ему прославление, как они говорят, Творцу. И в чем было грехопадение, то, что мы называем грехом Адама? На самом деле у него были самые лучшие намерения. Он просто знал, что есть мир добра и зла. Он знал, он жил в мире желания Творца. Он знал, что есть желание Творца, и все, что вне желания Творца, это было для него далеко. Это существовало вне его. У него была свобода выбора, но дурного начала у него не было. И поэтому его выбор находился только в том, какой выбор был у Адама. Он мог продолжать жить в этой близости к Творцу и постепенно приближаться и приближаться к нему, пока полностью не стерлась бы эта грань, и как бы он был полностью, это было бы полностью присоединение к как бы божественной мудрости. И мы не можем понять, что это такое, но как бы в этом был план Творца. Но Адам, он подумал, он решил по-другому. Он решил, что если он опустится в мир, там, где есть добро и зло, он может победить зло, и тогда он сможет служить Творцу на гораздо более высоком уровне. И в этом был его выбор, и в этом была его ошибка. Он не знал, в какую пропасть он падает, и он не знал, что он также весь мир он тянет за собой в пропасть. И действительно, мир после грехопадения Адама, он после греха Адама и Хавы, мир изменился, мир изменил Творцу, и мы знаем, что поколение за поколением человечество извращалось, и оно забыло Творца, оно забыло все его законы. И мы же знаем, что на самом деле как бы знание о Творце всегда было у человечества. Написано в Танахе, описывается, как Адам говорит с Творцом. И на самом деле эта традиция, где-то этот ручеек этой традиции, он сохранялся. Мы знаем, что была Ешива Шема и Эвера, то есть этот ручеек этого тайного знания всегда он был. Но люди, они полностью отказались, и это было страшное поколение. И мы, следующая глава, мы читаем о Нохе, о том поколении страшном, которое извратило полностью свои пути, и земля извратила свои пути, и это дошло до того, что уже стерлась грань полная между человеком и животным, и были браки, как бы люди совокуплялись с животными, и животные рождались какие-то страшные динозавры. В общем, было, и Творец приходит к выводу, что нужно уничтожить мир. И написано, что Нох был цадик, Нох ходил перед Творцом, и Творец оценил Ноха, и он полюбил Ноха, и он решает создать новый мир. Написано, Нох был цадик. Что это означает? И мы говорим, что на самом деле, когда человек появляется в этот мир, еще перед тем, как он рождается, когда эту оплодотворенную клетку приносят к Творцу, и Творец, видя ее, он полностью определяет ее судьбу. Он говорит, кто будет этот человек, что выйдет из этого человека, будет ли он богатым или бедным, красивым или он будет уродливым. И какую он дает цель, он определяет точно цель, что должен человек совершить в этом мире, для чего он приходит в этот мир. И человек соглашается, его душа соглашается на это, и после этого его спускают в этот мир. И когда он спускается в этот мир, то что Творец дает ему все необходимые инструменты, все средства для того, чтобы он мог действительно осуществить то, что он обязан осуществить, то, что его цель появления в этом мире. И кто является садик, то, что мы говорим, праведник, это тот, кто осуществляет действительно этот план, божественный план Творца, тот, который добивается своей цели. И Нох вот был таким человеком, поэтому он называется Нохом. И поэтому, когда Творец говорит ему, я уничтожу этот мир, а из тебя произведу новый мир. Что означает новый мир? И мы говорим, что мы знаем, что на самом деле земля Израиля, она не была затронута потоком. Земля Израиля была всегда святой, и она оставалась такой. Так было, почему, зачем нужно было строить ковчег и вводить туда всех животных? Почему Творец не мог просто перенести Ноха и всех, кого он хотел оставить в живых, и перевести их в землю Израиля? Это было бы гораздо проще. Нет, но Творец хотел, чтобы построить этот новый мир на основе милосердия. И вот этим проявлением милосердия, олицетворением милосердия этого хеседа, это был Ноах. Тот год, который он провел в ковчеге, ухаживая за всеми животными и за птицами, и он должен был найти каждому подходящий корм, и он должен был ухаживать за ними и давать, и кормить их точно по времени. И написано в Мидраше, что один раз он опоздал дать льву его порцию мяса, и он очень сильно его поранил, и потом он хромал уже выходя из ковчега. То есть это была действительно, он самоотверженно ухаживал за этими животными, и он, и вся его семья, и он был действительно праведником Ноах, и он был достоин от того, чтобы от него произошло новое человечество. И когда выходит Ноах из ковчега и смотрит на то, что происходит, и он говорит, Творец, он в ужасе, он видит эту оголенную землю и пустоту, пустыню, и он вспоминает тот мир, который здесь был. Он говорит, Творец, зачем ты уничтожил этот прекрасный мир, который здесь существовал? И говорит ему Творец, Ноах, почему ты не просил меня об этом еще до того, как я это сделал? То есть, на самом деле, когда мы говорим о Ноахе, и, конечно, он был праведником, и он действительно он символ милосердия. И преданности. Мы говорим, вот на самом деле, потом, когда мы изучаем Танах, и мы доходим до преемника Моше Рабейну и Йошуа, мы говорим о том, что он не был самым талантливым учеником Моше Рабейну, и он не был самым блестящим, но он был верным учеником, и он был как бы шамаш, он был тот, кто помогал, тот, кто ухаживал, тот расставлял скамейки в Бет-Мидраш. И вот это то, что перешло от Ноха. Ноах, он был действительно большим праведником. Но с другой стороны, он был праведник. И вот встает поколение, и встает такой вопрос. Задается вопрос, почему написано, Ноах был праведником в своем поколении? Это на позор или на заслугу? О чем говорится? Как бы? Когда... То есть, что считается, что в поколении Авраама он бы не считался уже только, он бы уже не считался таким праведником, только на фоне таких вот ужасных, безнравственных людей он кажется праведником, только на их фоне он выглядит так, или действительно он был праведником. И что бы с ним произошло в поколении Авраама? Но мы говорим, что на самом деле, как бы Творец говорит, когда кончается потоп, он наводит радугу в мир и говорит, я клянусь именем Ноха, что больше этого не повторится. То есть он повторяет имя Ноах. Ноах, Ноах, это означает, что он действительно праведник, что он стоит в ряду всех праведников. И вот кто праведник, как мы говорили, это тот, кто действительно использует все средства, все инструменты, которые дает ему Творец для исполнения цели Творца. Но есть другой, как бы, вариант. Есть люди, которые пытаются не только использовать ту роль, которую дал им Творец, но они пытаются изменить свой мозаль, они пытаются сделать какой-то прорыв. И вот это вот, как бы, Рав Деслер называет таких людей уже, как бы, вот такие люди, как Авраам, они меняют свою судьбу. То есть, что хотел Авраам? Авраам, он не продолжает традицию Ноха, он открывает что-то новое. Он, мы знаем, действительно, мы говорили о том, что было, как бы, на самом деле было знание о Творце. То есть он не открывает Творца, но он открывает новый путь служения. Он говорит, что я знаю, что ты существуешь, и я хочу помогать тебе, я хочу быть твоим помощником, я хочу быть твоим слугой. Он становится как бы сообщником Творца в этом творении. И в этом, как бы, отличие Авраама. Он поднимается еще на другой уровень. И когда он поднимается на другой уровень, когда Творец заключает с ним завет, он говорит: от тебя я произведу новый народ. И с этим народом я заключаю союз, то он, как бы, он выводит его, и он говорит: ты посмотри на звезды, и ты выше звезд, ты выше мозали, у тебя будут дети, от тебя я произведу этот народ. И поэтому, как бы, что делает Авраам? Он полностью меняет свою судьбу. И в этом разница, как бы, мы считаем, что действительно Нох, он был праведником. Он был праведником и в своих поколениях, и в любом поколении он был праведником. Но, конечно, по сравнению с Авраамом, это было что-то совершенно, это другой уровень. То есть Авраам, это человек, который просто, он чувствовал себя несчастным от того, что он не мог заниматься милосердием. После обрезания, когда он страдает от боли, он страдает не от боли, а от того, что он не может принять путников. Творец нарочно прячет солнце, чтобы путники не приходили, и да, чтобы дать немножко Аврааму вылечиться и отдохнуть. И Авраам страдает от этого, он хочет принимать гостей. То есть человек, который находится вот на таком уровне, когда он полностью отдает себя Хесаду, то есть это полностью его жизнь, то есть это, конечно, совершенно другой уровень. Это не тот человек, который соблюдает свои обязанности, а это человек, который уже, он меняет свою судьбу. И тогда Творец дает ему новые средства и новые инструменты. И он полностью меняет его судьбу. И он, мы знаем, что действительно у Авраама рождаются сыновья. И как, то, что совершенно невозможно, на самом деле, было по физической его природе. У него не должно было детей, быть детей. И от этого удивительного человека появляется еврейский народ. И на самом деле вот этот прорыв, это ощущение и изменение, оно существует и в нашем поколении. В любом поколении есть люди праведники, такие как Ноах, и есть праведники, такие как Авраам. Авраам, который, в отличие от Ноаха, который, конечно, он был очень большим праведником, но он не сумел вернуть свое поколение к тшуве. Авраам, у него масса учеников. И Ноах 120 лет он строит ковчег, и он говорит людям, что Творец хочет разрушить этот мир, но люди не слушают его. И он, как бы, на самом деле, самое важное для него это то, что он будет, останется в живых, он и его семья. Для Авраама это совершенно по-другому. Он молится, когда Творец говорит ему, что он уничтожает Содом. Он начинает спорить с Творцом. И как бы нам даже кажется, это некоторым такое странно, что человек разрешает себе настолько спорить с Творцом и требовать от него, чтобы он нельзя, не можешь ты уничтожить праведника вместе со злодеем. И начинается этот спор Творца с Авраамом. То есть это совершенно как бы другой уровень. И в нашем поколении есть люди праведненькие, которые, слава Богу, они живут, и они соблюдают мицвот, и они учат Тору, и они праведненькие, и действительно, можно сказать, они праведненькие. Но есть люди, которые, вот, они как бы действительно они прорывают все эти рамки, и они чувствуют себя Авраамом, они чувствуют себя... И вот недавно мы были в городе Илате. Я помню, что когда мы еще были, только приехали в Израиль, через какое-то время мы поехали в Илат, это был такой как бы туристический центр, и там совершенно не было вообще никакого даже подобия еврейства. Мы долго искали там что-то кошерное, хоть какую-то пиццерию, что-то совершенно было полное духовное пустыня. И вот недавно мы были на семинаре, и там живут удивительные люди, они приехали туда. В Илате очень много сейчас русскоязычных людей, русскоязычных евреев, и вот они вдруг поняли, эта пара замечательно, Авраам и Хава, что они обязаны сделать русскоязычную общину в Эйлате. И действительно, это чудо. И то, как вообще преобразился этот город за последнее время, когда ты идешь и видишь синагоги, полные людей, и очень много сефардских общин. И вот на этом фоне и есть еще и русскоязычная община. Это кажется полным чудом. И вот эти два человека, которые... Они сказали, здесь ничего нету для русскоязычных людей. Мы должны сделать, мы должны... Вот это ощущение, как у Авраама Вину, который говорил, что я должен распространять учение о Творце, я должен приближать людей к Творцу. И вот точно такое же это ощущение у них. Эти люди, они не знают ничего, мы должны их приближать, мы должны... Это самая большая милость, которую мы можем им сделать. И действительно удивительный центр, приходят люди и проводятся уроки. И совершенно другой город, другое ощущение духовности. И, конечно, это и удивительная красота этого города, и все как бы преобразилось. И в каждом, действительно, в нашем поколении есть много таких людей. Мы были знакомы с Равом Ярославцем в Америке. И рассказывала его жена мне, что когда они поженились, он был обычным американским аврехом молодым, и вот они поженились, и рядом жило много иммигрантов из России. И вдруг он сказал: ты знаешь, я хочу провести для них пасхальный седер. Я хочу сделать пасхальный седер. Она сказала: ну где? У нас маленький дом, мы только с тобой поженились, мы молодая пара, мы снимаем этот маленький дом. Он сказал: ты знаешь, ну если мы с тобой как бы немного расширим свой салон, вот если мы отодвинем немного подвинем эту мебель, отодвинем немного эту стену, то мы можем принять хотя бы 30-40 человек, мы можем принять. И вот так вот он начал свою деятельность. И он потом, он делал семинары на 1000 людей по Америке. Он начал где-то собирать средства для этого. И он снимал в то время, когда у американцев они праздновали Рождество, он задешево снимал гостиницы, и приезжали русскоязычные люди со всей Америки, из Канады. И мы знаем десятки людей, которые через эти семинары... И Рав Ярославец, он связался с лучшими лекторами из Израиля, он приглашал их, и это были семинары, это действительно, вот русскоязычная Америка знает это имя Рава Мордехай Ярославца, это вот один из таких Авраамов нашего времени, человек, который не только как Ноах, который живет и как бы своей повседневной жизнью и исполняет заповеди. Нет, это прорыв в какую-то другую совершенно реальность. И точно такой же Рав Цукер, который делал семинары в Москве, тоже обычный Аврех, который жил в Лейквуде и мог заниматься спокойно своей жизнью и учить Тору. Нет, его беспокоила судьба русскоязычного еврейства. И он поехал в Россию, и он собирал деньги в Лейквуде и по всей Америке у богатых людей. И он устраивал эти семинары, и тоже множество людей проходило через его семинары. Что это, что движет этими людьми? Это вот именно вот качество Авраама. Это хесед без границ. Это хесед, когда человек знает, что Тора – это самое важное в жизни, и он просто обязан посвятить этому свою жизнь, как Авраам и Сара, которые открывали Тору своим ученикам. И есть действительно удивительные люди и в любом поколении, и которые действительно жили по законам Хесада. Я знаю одну женщину в России, которая в страшные 30-е годы, когда во время сталинского сталинизма просто так невинных людей сажали в лагеря, она собирала сирот, собирала детей. Она говорила, что она их тетя, и она брала их к себе. Она не давала отдавать их в детские дома. И она пыталась вырастить их, дать им то тепло, которое они потеряли. Удивительная женщина. И вот тоже это как бы такое сострадание, такое настоящее милосердие, такое желание давать. И она действительно вырастила многих людей вот своим теплом. В наше время и тоже еще удивительное явление – это, конечно, люди, которые принимают гиюр. И вот недавно как бы муж рассказал мне про одного молодого человека, который был не евреем. Его семья, они прошли гиюр. Он очень долго сомневался. Он не знал, нужно ему ли это или нет. И он был... познакомился с одной девушкой. Она была из очень-очень богатой семьи. И у них была, они были в очень дружественных отношениях. Нельзя сказать, что у них был роман, но они были к этому близки и думали пожениться. И вдруг, когда вся его семья стала проходить гиюр, он тоже стал очень серьезно об этом задумываться и стал много читать и знакомиться, слушать лекции, слушать уроки. И постепенно он пришел к мысли о том, что он тоже должен пройти гиюр, что он хочет стать евреем. И после этого ей позвонил отец этой девушки. Он сказал: «Смотри, я знаю, что она очень любит тебя, она хочет выйти за тебя замуж. Я готов завтра положить на твой счет 50 миллионов долларов, чтобы мы могли спокойно жить. И я не требую от тебя ничего. А мы христиане, но я не хочу заставлять тебя принимать христианство. Ты не должен креститься. Вы можете просто как бы заключить брак, поехать на Кипр, я не знаю куда, в любом месте, заключить брак и жить так, как вы хотите». И он сказал: «Вы знаете, то, что вы говорите мне о деньгах, это очень как бы изменило мое мнение о вас. Я никогда не думал, что вы можете подумать, что деньги могут как-то повлиять на мое решение о браке и на моем, о том, что я могу, это может как-то поколебать мое решение принять гиюр». И он отказался. И он действительно прошел гиюр, и мой муж был как бы с ним вместе в то время, когда он окунался в микву и от всего сердца он действительно принял на себя власть Творца и стал полноценным евреем. Дай Бог, чтобы эта девушка, может быть, она как бы тоже когда-то поймет и придет к этому, и дай Бог, чтобы был действительно хэппи-энд, но не всегда так случается, и пока он идет по своему пути, и мы не знаем, как бы, как сложится ее судьба. Но вот это тоже, это вот именно как Авраам, который принимает на себя полностью власть Всевышнего, и который идет на самое страшное испытание, когда ему Творец говорит отдать своего единственного любимого сына, вознести в жертву, и он, не задумываясь, исполняет. Он мог бы спросить, что с теми обещаниями, которые ты мне дал, что с тем заветом, который мы заключили с тобой. Он ничего не говорит, он просто исполняет волю Творца. И вот мы должны знать, что действительно есть Ноах праведник. И мы это очень-очень дорого ценим. И мы ценим очень Ноаха. И с другой стороны, есть люди, как Авраам, которым действительно прорывание делают прорыв, и Творец меняет их судьбу и дает им еще гораздо большую долю. Написано, что Авраам, он получил долю всех тех поколений, которые не соблюдали волю Творца. То есть его доля в будущем мире просто неизмерима. И вот дай нам Бог, чтобы больше таких людей было в нашем поколении. Ну, конечно, мы, дай Бог нам дойти до уровня Ноаха, в уровне Авраама, мы только можем мечтать. Ну вот, это то, что, чем я хотела с вами поделиться, и то, что пишет Рав Деслер. Надеюсь, что вам было не очень скучно. Ладно.
Большое спасибо, Нина. Благодарим вас за такой интересный, глубокий урок. К сожалению, наше время уже истекло. Следующий лектор уже с нами. Приносим извинения, что мы
не знаем. Да, да, да.